Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем память святого, о котором знают все, не только в России, но далеко за пределами нашей страны. Это, наверное, один из самых почитаемых святых сегодня в православной Греции, на Кипре, в других многих православных странах. Ну и, конечно же, на его родине, в России. Сегодня мы празднуем память святителя Луки, воина Ясенецкого. Нет смысла рассказывать о его житии. Все мы прекрасно знаем об этом, читали, восхищались. Но если попытаться глубже взглянуть на этого одного из самых таинственных и удивительных святых XX века, мы будем просто потрясены величием его подвига и загадочностью его подвига. Здесь стоят отцы и матери земных детей, в основном среди наших прихожан. И вот представьте себе, 1920 год. Время, когда не то что близко к церкви страшно было находиться. Скрывали дедушку священника, потому что люди не без оснований ждали жесточайших репрессий. Новая власть поставила своей целью уничтожение памяти о Боге на всей территории мира, не только России. А России было только начало. Запал для пролетарской революции, как говорил вождь этого страшного сатанинского бунта. Россия – это только запал. Она должна взорваться, но и собой взорвать весь мир. Вот какая была цель Ленина. И в это время известный в Ташкенте ведущий хирург Туркестана, как называлась тогда вся эта область, профессор анатомии, профессор хирургии, еще, в общем-то, молодой человек, 44, кажется, лет, вдовец, у которого четверо детей. Вот подумайте, четверо детей принимает решение стать священником. Совершенно ясно, что его ждала тюрьма. Это было совершенно очевидно. Никому об этом говорить и что-то доказывать или отрицать было не надо. Но что бы стало с детьми? Они превратились бы в детей лишенца. Лишенцы – это были люди, которые были лишены гражданских прав в Советской России. Вообще всех прав. Не только избирательных, но и всех остальных. Они жили в большой профессорской пятикомнатной квартире. Ясно совершенно было, что после того, как отца заберут, они лишатся этого дома. А кто будет ухаживать за детьми? Младшему было меньше 10 лет. Старшему 14-15, самый тяжелый переходный возраст. Ну хорошо, он о себе не думает, великий герой, а о детях. Ясно совершенно, что они образование не получат в Советской России. В это же время в Санкт-Петербургском, Петроградском, в дальнейшем Ленинградском медицинском институте постановление было вынесено о том, что дети священников не принимаются, во-первых, а во-вторых, отчисляются из состава учащихся. И академик Павлов пришел, который возглавлял этот институт, и положил заявление об уходе, потому что сказал, я тоже Попович, у него отец был священник. И только благодаря авторитету Нобелевского лауреата эти несколько человек, дети священников, были сохранены для учебы, но было понятно, что это всего лишь на короткий срок. Репрессии усиливались. Сотни, если не тысячи священнослужителей каждый год подвергались кровавым гонениям. Большей частью или в значительной части заканчивались мученической смертью. И вдруг человек принимает и за себя, и за своих детей такое поразительное решение – идти на крест вместе со своими детьми. Вера, надежда и любовь, и мать их София. Мы вот, пожалуй, помним вот такой пример в церкви. Но если вера, надежда и любовь были единодушны с их матерью, то в случае святителя Луки, воина Есенинского, было все по-другому. Он был Авраам, который приносил от всего сердца в жертву своего Исаака, но четверо его детей сказали: нет, а с какой-то стати ты приносишь нашу жертву? Мы не хотим, мы не Исаак, мы не веруем вслед за твоей верой. И один из них даже отрекся от отца, публично отрекся. Он принес в жертву не только свою личную жизнь, повторюсь, 44 года человеку, вполне еще мог устроить свою новую семью, своих детей, науку, а он был даровитый ученый, медицину. Какое-то время он рассчитывал, что ему будут разрешать и оперировать, и преподавать, но в любой момент было ясно, что священника на кафедре или у операционного стола в советской поликлинике никто не потерпит. Вот какой загадочный человек. Недаром при жизни Луку мало кто любил. Митрополит Петерим Нечаев, который знал его, будучи юношей, говорил, что это очень был сложный человек. С ним было очень тяжело. Он мог рубануть прямо с плеча. Он мог сказать что-то очень нелицеприятное. И был человек, в конце концов, такой житейский, просто неприятный, жесткий. Он всегда шел на обострение, никаких компромиссов. Поэтому с ним было всегда очень тяжело. Люди пишут об этом. И в то же время совершенно очевидно, что его душа была преисполнена любви. Он только на мелочи, касающиеся простого общения, не обращал внимания. В любое время ночи его могли призвать, и он, оставив все, шел куда угодно для того, чтобы оказать медицинскую помощь. В любое состояние, в которое бы ни ставил его Господь, от профессорской кафедры до тюрьмы, он всегда служил, служил, служил и служил людям. А как уж к нему будут относиться? И как будут воспринимать то, как он себя ведет и как он служит, это его абсолютно не касалось. Среди нас есть люди хамоватые, жесткие, трудные в общении. У них может быть только одно оправдание – вот так же служить, как святитель Лука. И эта жесткость оправдывается тем, что они не тратят время на мелкие сентименты, на то, чтобы быть приятным во всех отношениях, по отношению к кому бы то ни было или ко всем вместе взятым. Они делают то дело, которое в сердце услышали, их благословил вершить, совершать Господь. С юности святитель Лука ждал некого призыва Божия и чувствовал, что самое главное для него – это служить людям. Это удивительная особенность русского интеллигента, поразительной, иногда трагической, иногда преступной общности людей, которые называются русская интеллигенция. Они попустили, во многом создали русскую революцию. Они били ее зеркалом во многих. И в то же время в основном помыслы их были искренние, Хотя благими помыслами мы знаем, куда вымощена дорога. Одним из таких, восхищавшихся Некрасовым, восхищавшихся Салтыковым Щедриным, критиками жизни, стремившимся всего себя посвятить народу и служению народа. Такие народовольческие идеи был и Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, будущий святитель. Но когда он увидел, к чему привело их страстное желание освободить народ, а когда оглянулись, увидели, а от чего освобождать? Народ-то свободный. Раскрепостить. А крепостничество-то уже давно отменено. И тот царь, который раскрепостил, заплатил за это страшную цену кровью своей, жизнью. И святитель Лука, будущий святитель Лука, в тот момент, когда промысел Божий позвал его нечаянно как бы к этому служению в 20-м году, сказал: «Вот я», как сказал когда-то пророк Исаия. Он пережил страшные тюрьмы, ссылки, пытки, издевательства, но всегда шел только одним путем. Знаете, каким? Только на смерть. Вот когда ему предлагалось: будь просто профессором, обучай, работай во благо. А второй вариант: становись священником. Постой за поругаемого Христа, там тебя ждет смерть. Он говорит: я иду туда. Он выживает. Поскольку он был известнейший хирург, руководство Туркестана говорит в лице некоторых людей: ну ладно, оставайтесь тем, кто вы есть, священником, только дальше не идите, пожалуйста, потому что здесь мы вас еще можем как-то защитить, вы нам нужны, как опытный хирург, других таких нет. Но дальше не идите, потому что дальше смерть, мы не можем вас защитить. И когда кафедра ташкентская опустевает, и нужен епископ, и все взоры падают на отца Валентина Воино-Ясенецкого, тогда еще не монаха, и все понимают, что неделю он не проживет на свободе, дальше будет тюрьма, как минимум, а скорее всего страдание и смерть. Он говорит: на смерть, вот я готов, и идет туда. И это было все время в его жизни. В чем же была его великая тайна? В удивительной, ни с чем не сравнимой вере. Он принес в жертву своих детей, они стали лишенцами. Отреклись от него кто-то из них. Бродили, шлялись по просторам тогдашнего Советского Союза. Отказались быть Исааками. Но он знал, что если он полностью возложил свои упования на Господа Иисуса Христа, тот не оставит его, и в том числе его неверующих детей. Они пользовались им. Описывается, как они приезжали, когда он уже был епископом, жили у него, он снабжал их довольно большими деньгами, ему деньги были не нужны, он жил как нищий, но они оставались неверующими. Это была боль его сердца. Но все они, все, получили высшее образование, стали медиками, профессорами. То, что он желал для них, Господь дал ему. А вот вера – это уже личная вещь. Это вещь между человеком и Богом. Это уж как они сами поднимутся до такого или нет. Я надеюсь, что молитвами святителя Луки они хотя бы к концу жизни пришли к вере, потому что внуки их – люди верующие. Вот так Господь творит святых. Не сахарных, милых человечков, приятных во всех отношениях, а совершенно разных. Бывают и бесконечно добрые, а бывают и такие жесткие, странные, удивительные, не похожие ни на кого, как святитель Лука. Чудеса изливаются от него, находящегося у престола Господня. Мы знаем, что в Греции целые тома исписаны свидетельствами о чудесах святителя Луки. Мы ездили с братьями по Греции и не переставали удивляться. То монастырь в честь нашего русского святителя Луки, то храм. Но в каждом уж храме, который не назван в честь святителя Луки, уж икона-то практически обязательна. Книг огромное количество издано. Он погребен в Симферополе в одном из соборов. Когда ровно год назад Крым вошел в состав России, была и радость, и недоумение, смятение какие-то у некоторых людей. А что же, а почему? А как? Правильно, неправильно? А когда посмотрели на календарь, увидели, что это день памяти святителя Луки, воина Есенинского, покровителя и хозяина Крыма. Ему херсонесские мученики передали власть вершить духовные судьбы этой земли. В нашем новом храме, если Господь даст, мы обязательно на одном из четырех столпов, поддерживающих церковь, напишем изображение и живосвятых отца нашего, святителя Луки, воина Есенинского. Аминь.